Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Также трансляция прямо сейчас начинается на канале «Эхо Москвы» в YouTube и в Яндекс.Эфире. У нас сегодня в гостях Илья Новиков. Приветствую вас, адвокат.
Добрый день.
С коронавирусом мы начнем. Мы не будем анализировать ситуацию, в принципе, в мире, какие меры принимаются. Но на самом деле о мерах. Потому что в Москве задержали людей, которые распространяли фейки про коронавирус. Эти фейки тиражировались, что на самом деле власти скрывают количество зараженных здесь, в столице. Теперь, говорят, проводится доследственная проверка. Насколько вообще уместно за какие-то просто сообщения, не призывы даже, а просто сообщения с недостоверной информацией людей преследовать?
Смотрите, статья такая у нас в недавнее время появилась, я это знаю. Да, я с ней как юрист еще ни разу не сталкивался на практике и комментировать от балды, а как оно вообще бывает. И я даже не помню, какая там санкция. А мне кажется, что темы того разряда, к которому относится тема коронавируса, неизбежно будут обрастать самыми разными недостоверными сообщениями, в том числе, кстати, вполне добросовестно распространяемыми. Потому что как бы там ни был устроен закон, да, как бы там ни были настроены следователи, но добросовестное распространение информации, оно, конечно, не подпадает ни под какие такого рода санкции. А как сказал кто-то из древних, да, как обычно у нас люди цитируют в интернете, когда жили до интернета, что ложный слух, он как фальшивая монета. Его честные люди его не выпускают, но честные люди могут участвовать в его обороте. А про коронавирус, даже на уровне того, что вы послушаете в каких-нибудь вполне государственных новостях, типа того, что покупайте арбидол, да, или покупайте маску.
Можно разные услышать, да.
Или покупайте, не знаю, что там, талисман волшебный, святую воду, сушеных каких-нибудь драконов. Понятно, что все это недостоверно. Понятно, что все это, если спрашивать, вот, а сеет ли это большую панику? Конечно, сеет. Когда вам с утра до вечера первая новость, сколько человек умерло, и даже если там не преувеличивают цифру, говорят, допустим, там в Китае умерло столько-то тысяч, да, а в Европе заразилось тысячи, умерли десятки, и завтра все это будет у нас. Это создает ажитацию? Конечно, создает. Можно ли всех, кто тиражирует такую информацию, или даже естественным образом при пересказе преувеличивает, как обычно бывает, да, вот как все эти слухи, которые очень хорошо у Зощенко описаны, как во время там какой-нибудь испанки или тифа, от соседа к соседу и от женщины в очереди к женщине в очереди множится количество трупов и превышает в итоге население планеты. Это неизбежная ситуация, и если это не переходит в такого рода вещи, как, скажем, вот эти вот массовые минирования судов, которые не минирование, а которые сообщение о том, что в такой-то суд заложено бомбу. Вот наш брат-адвокат, да. Наши адвокатские чатики последние 3 месяца просто каждый день дежурное сообщение, какой суд еще заминировали, коллеги, где кого выгнали из суда. А это другая ситуация. Это информация используется как инструмент там тех или иных нехороших заведомо целей. Когда кто-то написал, что завтра все умрут, кто не умрет, тот значит, не знаю, что с ним случится. Но я честно не считаю, что каждое такое сообщение должно становиться предметом проверки. И там никто не считает по-хорошему. Или какой-нибудь там чиновник с наморщенными бровями, задача которой ходит сказать, что вот мы пресекли. Но если так, то бери просто любое сообщение в ВКонтакте, да, на эту тему и пресекай, потому что поди там проверь, 20 тысяч умерло или 30.
Согласитесь, так по-человечески, с другой стороны, просто сидеть и наблюдать, как люди, может быть, не самые образованные, читают что-то и начинают в это паническое состояние впадать, с этим же надо что-то делать.
Это тушить пожар бензином, потому что те же самые люди, которые не очень понимают, что такое коронавирус, я, кстати, тоже не претендую на то, что я хорошо понимаю, что такое коронавирус. Мы все видели эти картинки шарика с пупырышками. И нам вроде объясняли, что там нужно мыть руки и так далее, и принимать меры. Но я не претендую, что я в этом разбираюсь. Но вот публика из той серии, которая готова легко поверить, что в Москве власти скрывают 20 тысяч человек зараженных, услышав сообщение, что человека, который распространил информацию, что власти скрывают 20 тысяч человек, задержали и намерены преследовать, для них это будет просто еще одно доказательство, конечно, так и есть. А зачем было задерживать, если это неправда, и если и так далее, и так далее. Поэтому это, по-моему, плохая идея, если это действительно имеет целью не личную выслугу. Личную выслугу таким образом, конечно, можно достичь с точки зрения такой сугубо полицейской карьерной. Но если это имеет цель пресечь обстояние таких слухов, я уверяю, что будет наоборот.
Я знаю, что вы Путина не очень любите комментировать. Не очень любите комментировать, да. Я не договорил. Но вот как раз Путин к нашей теме сказал некоторое время назад, сегодня, что вбросы вот этой ложной информации про коронавирус в России – это все из-за границы. Паранойя?
А там уже, по-моему, такие беды с башкой, что паранойя от выверенного месседжа не сильно отличается, и не факт, что отличается вообще. Да, Владимир Владимирович Путин любит думать, любит, во всяком случае, говорить, и, судя по всему, то же самое он думает, что у нас враги за границей, которые все только и думают, как бы нам повредить. Поэтому, если не знаешь, на что списать проблему, говори про врагов и думай, скорее всего, про врагов. Ну, и как такое любить комментировать?
До врагов за границей России тяжелее дотянуться, чем до врагов здесь, в России. Вам как кажется, вот у нас есть различные дела по экстремистам, по террористам, их в перспективе будет больше, потому что, ну, мы можем представить, что это желание, вы тоже об этом говорили, желание тех или иных офицеров, служб заработать какие-то себе погоны. Или вот окончательно, например, дело нового величия, по которому прения и, соответственно, приговор все переносится, они окончательно молодых людей введут в какое-то такое состояние аполитичное, что даже будет не к чему прицепиться.
Нет, молодых людей они, конечно, никакое аполитичное состояние не введут. А просто потому, что пугать это, если это вообще рассчитано на какой-то такой пугающий эффект, то он скорее адресован родителям, чтобы родители своим детям говорили, ни в коем случае в политику ни-ни, посадят, сломают жизнь, что ты вообще понимаешь. А, во-первых, такие разговоры со стороны родителей на ключевую аудиторию, то есть на ребят там 15-25, может быть, лет, производят всегда сугубо обратный эффект. Ну, я не знаю.
Ну, дух противоречия, да.
Да, если какой-нибудь мальчик или девочка готовы всерьез принять слова мамы, что ни в коем случае не ходи, там, посадишь, сведешь мать в могилу, то, скорее всего, они изначально не были расположены туда идти. То есть не очень-то и хотелось. Да, не так сильно и кололось, что маменька не верит. А я бы сказал, что есть две тенденции. Значит, есть тенденция к неуменьшению количества этих дел, потому что расплодилось какое-то невероятное количество эшников по стране. И сегодняшняя новость, вот последняя, одна из последних вещей, которую я просто увидел в Твиттере, пока ехал сюда, это то, что где-то в Нечерноземье, не помню, кажется, в Костроме, к студентке пришли по поводу выложенного отрывка из Тома и Джерри, где присутствовала свастика. А, понимаете, на свастике из мультика Тома и Джерри карьеру не сделаешь. Это не то, что вот этот конкретный эшник, который стал этим всем заниматься, он просто думает, что вот за это его повысят из капитанов в майора. Но это вопрос выживания карьерного, потому что если ты не будешь давать хоть какой-то результат, тебя выгонят. А штатная единица, вот этот вот резерв полицейских, специально занимающихся темой молодежного экстремизма, они предусмотрены. То есть власть хочет иметь про запас, на случай, если действительно начнет подгорать, в запасе достаточное количество уже служащих по этой теме, разбирающихся в ней, имеющих эти полномочия людей. И понятно, что если вы несчастный эшник из Костромы, условно говоря, Костромы, я не берусь утверждать, что это именно так, условно говоря, несчастный эшник из Костромы, у которого ничего не происходит, вот у которого нет там нового величия никакого, и старого величия нет, и ничего нет. И ты думаешь, блин, где же мне до конца месяца взять еще две палки? Пошел по контакту, значит, по группам из Костромы, пошел искать, где, там, где хоть что-нибудь.
На работке пошел, уже пошел, есть.
Да. Угу. Это не вопрос карьеры, это вопрос их выживания. И это показывает, что уменьшаться количество вот этих дурацких дел такого рода им не с чем. А новое величие и сеть – это дела совершенно иной категории. Там была ФСБшная разработка, очень масштабная, очень такая кадроемкая. Это не какой-то один скучающий милиционер, это, значит, действительно большой коллектив. И эти дела, но они по определению более штучные.
Мы на этом как,
куда мы должны спасть? Да.
Перерыв небольшой сделаем. У нас в гостях сегодня Илья Новиков, адвокат. Скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Наш эфир продолжается. Это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях адвокат Илья Новиков про штучные дела нового величия.
Ну, просто не поставишь на конвейер. Невозможно... Ну, смотрите, чтобы у нас в каждом субъекте, условно говоря, да, появилось по своему делу нового величия, поскольку такие дела такого рода докладываются всегда, на каком-то этапе своего существования докладываются наверху, и без кивка сверху они не могут существовать дальше, уже те симптомы, которые у нас возникают с многократным переносом прений по вот этому, по новому величию.
Там, да, судья, не надо конспирологии, там просто заболел судья. Вот я вчера приходил, он не поправился.
Опыт показывает, что судьи иногда заболевают очень вовремя. Мы, конечно, судьям желаем всякого здоровья и прочего, но скорее некие общие симптомы говорят о том, что не в полном восторге наше руководство от того, как развивалось дело нового величия. Это не значит, что последуют санкции, и не значит, что будет запрещено такую практику тиражировать, но, по крайней мере, признаков, что это будет ставиться на конвейере, будет дано задание. Вот в каждой республике обязательно по два новых величия. Там в каждом городе с федерального подчинения там по четыре.
И дедлайны установить еще.
Да, этого не будет, не просматривается. А наверняка есть какие-то люди в администрации, которые на эту тему очень шутрепу и думают, а вот что делать, если там молодежь повалит просто толпой. Судя по всему, те варианты, которые опробованы, вот от этой ситуации их не спасают. А если не спасают, то что их, собственно говоря, множить? Потому что вопрос карьеры отдельного майора – это не вопрос администрации президента. Майоры пусть свои проблемы решают на местах, они их решают как могут.
Я слушателям напомню и зрителям просто про сеть. Да? Мы должны это говорить по закону, что сеть – запрещенная организация террористическая. А вы можете объяснить вот историю, которая тоже на этой неделе обсуждается, с Константином Котовым, которого не отпускают? Насколько, вот так, если без подробности дела, насколько, в принципе, логично до сих пор вот эту статью 212.1, неоднократное нарушение на митинг, выдержать в Уголовном кодексе? Хотя мы помним, как развивалась история с Дадином, ведь это то же самое.
Ну, это чья-то любимая игрушка, которую держат про запас. Кто-то обосновывал, я не знаю, может быть, даже известно кто, я просто не занимался законодательной историей этой статьи никогда. Кто-то обосновывал, зачем она нужна. Что она нужна на крайний случай, если вот действительно не хватит всех этих административок по 15 суток и по 200 рублей.
Всех не пересажают все равно.
Да. Котов, на мой взгляд, я его, не его адвокат, я знаю многих адвокатов, которые с ним работают.
Но а вот там очень много адвокатов работает.
Там очень много адвокатов, и это правильно, потому что это дело, если удастся отбить его вот вчистую, да, если удастся этого человека вытащить, и удастся на какой-то из стадий признать, что его вообще не нужно было ни в каком виде приговаривать, это будет большое дело. То есть это будет там важный результат для всех. Есть сопротивление, есть понимание, что эту статью хотят держать про запас, ей не хотят дать умереть тихой смертью. То, что Конституционный суд, ну, как-то достаточно хорошо, позитивно, скорее, да, там, в том смысле, что нет, ну, не надо ее так применять повально, и вообще нужно учитывать товарищи критерии и последствия, но он не стал ее убивать просто на корню. Показывает, что Конституционный суд понимает такое желание. Им не хочется вот идти в разрез с этим... с такими взглядами, которые где-то в администрации существуют. А есть попытки искать компромисс. Да, вот то, что прокуратура еще до смены руководящего состава вышла с предложением 4 года заменить на 1, что, в принципе, ну, можно считать это компромиссом, наверное. Да? Мы, нас приучили к тому, что очень многие такого рода штуки нам следует воспринимать как компромисс и быть благодарными как бы за это. Точнее, пытаются приучить. Но напомню, что история, собственно, фабула этой статьи такая, что если вас, сколько там, 3 раза в течение года, да?
Да, полугода.
Полугода, да, полгода это другая, это у меня параллельная история, называется, в Краснодаре, я не уже рассказывал, в общем, в течение полугода вас привлекают за участие в несанкционированных акциях 2033 КОАП, то 4-й раз у вас уже будет уголовка. А Конституционный суд на эту тему сказал, ну, вообще, конечно, можно, но надо учитывать, там, да, насколько это опасно, злостно, там, да, и обязательно смотреть сроки, там, чтобы это все было вступившее в силу, а иначе не так. А с тем, что было у Котова, мне кажется, да, как постороннему юристу, который по это дело не работал, первое, вопрос общественной опасности предельно ясен, ее там нет. Ну, нет такого, что разворачивание плаката в толпе может привести к общественно опасным последствиям. Если вы не прокурор, совершенно отмороженный, которому все равно, что о нем думают люди, которые слышат, что он говорит, вы этого не скажете. А с точки зрения состава, ну, вообще должен такой быть или нет, но мне кажется, что нет. Любые составы, любые вообще игры на пограничье административки уголовного права, административного права, уголовного права, это уже такой жаргон использую отчасти. Это игры опасные тем, что у вас административный восторг перетекает в людей, которые едут по этапу в какие-то места и проходят все те приключения, которые пришлось перейти Константину. Там, да, вся его история с ложкой, которую ему не вручали, с перчатками, которые ему... Я думаю, что здесь были мои коллеги, которые, собственно, об этом рассказывали. Это вполне публичная информация. Если бы дело Котова... Так, наверное, нельзя говорить, но все-таки, если бы дело Котова не было, то там его, наверное, стоило бы придумать, чтобы показать, насколько это несправедливо. Я надеюсь, что Константин, как единственное, что светлое пятно, да, он вроде производит впечатление такого сильного, крепкого парня, очень мотивированного и цельного. Он может через все это пройти, как-то сохранившись и не потеряв здоровья, как, может быть, было бы с другим человеком, вроде, ну, там, скажем, вроде Сергея Мохнаткина, который вроде по своей мотивации, по своей упертости, он из того же Тесного, просто старый, и если бы то же самое стали, такие же эксперименты стали ставить над человеком в возрасте и с болячками, все могло бы очень быстро закончиться очень трагично. Я думаю, что Константинов все-таки коллеги, которые им занимаются, всем миром навалившись от самых крупных неприятностей, все-таки смогут отбить.
Илья Новиков, адвокат у нас сегодня в студии, в Киев на некоторое время перенесемся. Там Владимир Зеленский, президент, выступает перед Верховной Радой и ожидается отставка правительства. Пока что Зеленский сказал депутатам, что недоволен он правительством и говорит о необходимости смены правительства, при том, что у кабинета Алексея Гончарука, действующего премьера, все-таки достижения определенные есть. Про Украину, раз уж вспомнили благодаря новостям, вы же Порошенко защищаете.
Но я его пока что не защищаю. Потому что пока что, по крайней мере, его ничего не обвиняют.
Представляете интересы?
Да.
А вы можете сказать, просто очень много какой-то информации непроверенной, у Порошенко в итоге по скольким делам проходит? Потому что разные цифры, 10, 16, 20, внесите ясно.
Значит, информация, которая есть именно на сию минуту, это 18.
Оу.
Эта информацию мы не можем считать ненадежной, неполной, потому что не по всем из этих дел нам хоть что-то до нас донесли. Потому что обычно мы новости о том, что еще одно дело зарегистрировано в отношении Порошенко, получаем из телеграм-канала человека, который основную массу этих заявлений подает, такой Андрей Портнов. Это бывший замначальника администрации в последние месяцы работы Януковича, который после выборов, на которых победил Зеленский, вернулся в Украину, объявил, что он открывает такую глобальную кампанию, потому чтобы наказать всех бывших. А Порошенко у него такой, конечно, главный персональный враг. И это не было бы проблемой, потому что, ну, там, хочешь, нравится тебе так думать и думай, пожалуйста, да, пиши заявление. Проблемой является то, что ДБР, то есть Государственное бюро расследований, это, ну, условно аналог Следственного комитета. Угу. Они там по-другому устроены, у них разные немного полномочия, ну, допустим. Вот к этим самым заявлениям этого человека относятся с таким энтузиазмом, которого они демонстрируют, как правило, ни по каким другим заявлениям. В нормальном случае, если вы написали заявление, значит, я сообщаю, что там Петренко совершил, не знаю, там что, госизмену, допустим, да, или там и по госизмене написано заявление, и по злоупотреблению полномочиями, и по уклонению от налогов, и, в общем, половину кодекса перебрали, попытки что-нибудь такое найти. А в нормальном случае вы получите сообщение, то есть в нормальном случае вы не получите ничего, и будете месяц выяснять, зарегистрировали ваше производство или нет. Потом будете через суд добиваться, чтобы суд обязал зарегистрировать. Суд обяжет зарегистрировать. И дальше будет у вас в вялом режиме переписка с ДБР, которая, скорее всего, большой энтузиазм не проявит. По крайней мере, статистика выглядит в основном так. В случае с заявлением Портнова, там какая-то оперативная коммуникация в режиме реального времени.
Ну, может, он просто очень хорошо описывает свое заявление.
Ну, может быть, да. Просто как бы хорошо у вас не было написано заявление, вам... Заявителю, тем более, если вы не потерпевший, а он, как правило, не потерпевший по этим делам, ни по одному из них, насколько я помню, не сообщают о планах следователя, не сообщают о том, что следователь, тем более, когда их несколько, планирует по заявлению, которое вы подали, допустим, по налогам вызвать свидетеля Порошенко по всем этим делам, чтобы еще раз, чтобы не было недоразумений. Да? По всем этим делам Порошенко вызывали как свидетеля.
Порошенко, это... вот из тех дел, которые есть, он не подозреваемый.
Нет.
Пока свидетель.
Нет, угу. Ни в одном из них. А вам не будет следователь сообщать, что мы свидетеля планируем вызвать вот по этому делу, значит, на пятое, а другой следователь вам не будет сообщать, что мы на шестое планируем вызвать по другому делу. У вас этой коммуникации просто неоткуда взяться.
Ну, может, у этого Портнова родственники
работают. У Портнова она есть. У него там не родственники, а друзья. И скандальность всей этой ситуации придает то, что начальника, бывшего начальника этого бюро расследования, его писали в ее собственном кабинете. И потом эти прослушки выложили. И эти прослушки, они, конечно... Ну, дико скандальные. То есть, в России... Я допускаю, что в России прослушки подобного сюжета из кабинета Бастрыкина не вызвали бы вообще ничего. То, мало ли, там, незаконная запись, да, а вы докажите, что это, а мы вообще не комментируем и так далее. В Европе это вызвало бы просто моментальные отставки всех, кто там засветился. А в Украине это промежуточный вариант. С некоторым скрипом директора ДБР Романа Трубу его все-таки отправили в отставку под Новый год. Следователи, которые засветились на этих разговорах, их пока не сняли, и они работают по всем этим делам. А Андрея Богдана, который был начальником пресс-конференции Зеленского вот первые полгода его работы, недавно отправили в отставку. На его место пришел
Ермак.
Ермак, да. А коммуникация у Портнова, судя по всему, осталась на том же уровне, на котором была. И да, понятно, что все это чистая политика. То есть, если бы... Понимаете, я, по-моему, уже приводил этот пример в этой студии, не помню точно. Когда меня просят объяснить, а что, собственно, там такое, вообще серьезно это, несерьезно, там есть что-то или нет, я объясняю, что вот дело против президента страны, бывшего президента страны, да, это всегда так или иначе Уотергейт. Ну, Уотергейт у Никсона развивался, пока он еще был действующим, не принципиально. Да, это какое-то одно большое, мегасерьезное дело, которое нельзя спустить на тормозах, как бы этого не хотели. Всем понятна его суть, всем понятно, что с ним не так, есть доказательства, и его можно развивать. Да? И это серьезно. У вас не может быть 18 Уотергейтов. У вас не может быть 18 одинаково серьезных историй, одинаково обоснованных, у которых есть перспективы у всех и так далее. Либо это одна большая история, но нет. Все эти заявления, они поданы разрозненно, россыпи. Это очень четко маркирует ситуацию.
У нас 20 секунд до перерыва.
Я успею сказать за 20 секунд. Да. Значит, это значит, что если у вас нет одного Уотергейта, то вы просто пытаетесь его найти на ощупь, вдруг что-нибудь прилипнет. Вот никак по-другому эту ситуацию истолковать нельзя.
Порошенко скорее посадят или скорее просто все, что происходит сейчас, это желание нагрузить суды и Порошенко вывести из какого-то рабочего
режима? Это политическое режима. Преследование. Они, конечно, очень хотели бы довести его до конца. Я думаю, что у них не получится.
Адвокат Илья Новиков у нас сегодня в гостях. В перерыве у зрителей трансляции в YouTube будет возможность задать вопрос Илье Новикову, а он ответит на них.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Наш эфир продолжается. Это программа «Особое мнение». Илья Новиков, адвокат, сегодня у нас в гостях. Просит вас, зрители нашей трансляции в YouTube, высказаться по поводу поправок в Конституцию. Тут внесли уже на этой неделе президентский этот пакет. Там суть какая-то есть хорошая, позитивная?
Я их не читал и не буду читать. И я убежден... Там,
это же Конституция.
Но... Я убежден, что любой юрист, который серьезно и уважительно относится к своему ремеслу, он не может себе позволить на публике, не в кругу коллег, там, да, как могут какие-нибудь циничные медики там, в своем кругу узком рассказать какой-нибудь циничный анекдот про то, что было вчера на скрытии. А на публике, где его воспринимают как человека, который, по идее, должен ко всему этому серьезно относиться. А вот не может себе юрист позволить обсуждать поправки предметно. Это не право. Любой, кто вас пытается втянуть в разговор об этом, с точки зрения того, правильные эти поправки или неправильные, хороши они или плохие, будет из них польза или вред, и как вообще голосовать за них и не голосовать. Но он имеет на это право, наверное, да, у нас в этом отношении называется свободная страна, но я не буду в этом участвовать. И я считаю, что все, кто приняли так или иначе участие в этом канале, ну, никому из них это не пойдет на пользу. К сожалению, адвокатура тоже успела оскоромиться. Я не знаю, видели вы это или нет. Для меня это вопрос там, личного, персонального такого стыда, если угодно. Да? В самом начале этой истории наша Федеральная палата адвокатов, которая говорит от имени всего нашего сообщества, выступила с там, инициативным предложением, что вот давайте, значит, если уж все начали давать предложение, давайте мы предложим, чтобы в Конституции закрепили роль независимой адвокатуры. Было бы это там месяца за два до, вот до всех, до всей этой компанейшн, да, наверное, ничего плохого бы в этом не было.
Сейчас в сторону, на секунду. А зависимая адвокатура – это что?
Независимая.
Независимая, я понимаю, но она, по-моему, должна такой быть. А зависимая?
Ну, вот если идея такая, что у нас в Конституции упоминаются суд и прокуратура, в соответствующей главе, а адвокатура не упоминается в таком качестве. Да, вот если бы там было написано, что у нас независимый суд, независимая прокуратура и независимая адвокатура, это тем самым, по мысли коллег, увеличило бы наш авторитет, признание, там, уважение к нам и так далее, и так далее. К сожалению, это так не работает. Если вы ввязываетесь в эту кампанию, уже начавшуюся, когда она уже идет полным ходом, а если вы проситесь, инициативно проситесь, вот этот кардебалет, состоящий из разных знатных доярок обоего пола, всяких челядинцев многочисленных, которые вот там будут собираться и что-то писать или обсуждать и так далее, а вас туда еще и не берут, говорят, ну, спасибо, товарищи, за инициативу, да, но обойдемся как-нибудь без этого. А так вообще приветствуем все предложения. Я не знаю, как это может служить повышению авторитета. Мне кажется, что это было с нашей стороны, с нашего стороны, нашего комьюнити, сообщества, ну, в общем, ошибкой. Я убежден, что обсуждать эти поправки осмысленно, как поправки в конституцию страны, по которым нам жить, которые что-то несут. Вредно. С другой стороны, наша конституция уже настолько пострадала не от изменений в нее, изменений за эти годы было немного, а пострадала от общего наплевательского отношения со стороны тех, кто должен ей заниматься и должен ее защищать, дух ее прежде всего, да, должен к ней серьезно относиться, должен думать о том, какие неочевидные выводы и какие неочевидные запреты и ограничения для власти вытекают из тех или иных формировок. Что, в общем, не очень-то и жалко. И если позволить себе такой циничный подход, что чем хуже, тем лучше, и что лучше ужасно, конечно, чем может без конца, может быть, и неплохо, что сейчас вся эта вакханалия окончательно добьет этот несчастный документ полуживой. Потому что тем проще нам будет, когда все это закончится, наконец.
Отменить и написать новый?
Написать ее с чистого листа. Да, привыкли к этому. Да, там номера статей симпатичные. Там все, например, адвокаты, знают, следователи знают, что такое взять 51-ю. А какой номер будет у статьи про право не свидетельствовать против себя самого в новой конституции, там еще неизвестно, да. В Украине, например, 63-я, там тоже говорят о таком же хозяйстве. Там, он взял 63-ю, что он доказался давать показания. Но неважно. Но мне кажется, что в общем, нам будет проще решиться отключить этот документ от трубы жизнеобеспечения, сесть и написать что-то новое. Потому что, ну, невозможно. Невозможно делать вид, что мы сейчас еще раз выйдем на новый итог спирали совершенствования, и у нас и так до этого все было хорошо, а сейчас станет вообще супер, а потом еще и еще и еще. Ну, не надо об этом так говорить, это стыдно и неудобно.
Насколько ваши мечты реализуемы? Ну, потому что если вы говорите о том, что мы вот эту вот конституцию убираем, пишем новую, то это же абсолютно какая-то новая конструкция государственная. Это точно не те люди, которые сейчас во власти.
Значит, мы начали с Путина, и в России так устроено, что, знаешь, Путин начинается и кончается все, да? А, значит, да, он, значит, весь там продюсирует, какой он мачо, пышет силой, здоровьем и так далее, и так далее. Да? Есть хорошая новость. Мы за сегодняшний день стали на один день ближе к концу этого человека и его правления.
Ой,
чем были
ну...
Нет, не надо морщиться. Если ты выставляешь себя в положении елбасы, если ты даешь понять, что ты будешь здесь с нами до упора, до самого физического конца, да, значит... Извини, но это твоя подача. Значит, мы будем обсуждать в том или ином формате этот конец. Да, мы стали на один ближе. И за последний год мы стали на год ближе. Это может быть все еще не близко. Одни думают, что близко, другие, что нет. Оптимисты, пессимисты, да, кого кем считать. Но так или иначе, это закончится. Это не может не закончиться. Все те люди, которые сегодня из штанов выпрыгивают от восторга по поводу того, как своевременно эти поправки, о которых они еще помыслить не могли 3 месяца назад, да, и которые там, ну, в общем, вся эта очень постыдная кампания. Они все это тоже понимают. Они, может быть, гонят от себя эту мысль. Никому неприятно думать, что вот эта твоя светлая полоса в твоей жизни, она когда-нибудь закончится. Она закончится. И на... Вот, по-моему, здесь... Я не помню, кто здесь сидел на моем столе, кто на вашем. Да, здесь вот только что у нас были Шульман и
Егор Жуков.
И мой подачный Егор Жуков. Да? А, в принципе, по-моему, все мы четверо всего возраста, может быть, уверен в том, что на нашем веку, ну, уж на веку города точно, на моем, наверное, тоже, надеюсь, и на нашем, да и Екатерина, в общем, тоже, А не сказал я что-то бестактно, думаю. Конечно, сказал. Извините, пожалуйста, Екатерина. Неважно. В общем, мы все застанем это. Ну, кого не убьет, да, и кто переживет коронавирус, и до кого не доберется кровавая гобня, тем не менее, поколение наше это застанет. Наше поколение это застанет.
Вы как будто исключаете, что после Путина, да, окей, хорошо, раз уж мы говорим об этом, после физического ухода Путина останется путинское наследие, огромное политическое, кланы,
группы интересов. Вы просто не представляете, с каким свистом побегут все эти люди, которые сейчас демонстрируют, насколько им все это нравится, побегут в разные стороны. А это наследство такого сорта, что любой наследник, будь это хотя бы, там, не знаю, Шойгу, да, если хотите, там, будь это какой-нибудь, не знаю, представьте самого упыря из этой обоймы, Володин, допустим, будет вместо Путина завтра, да, вы себе не представляете, с каким облегчением они от этого наследия или от большой его части откажутся. Просто потому, что это все идет в комплекте. Вот как вам досталась квартира по наследству, и, наверное, хорошо, когда вам досталась квартира по наследству, тем более, как у незнакомого родственника, там, дядя в Нью-Йорке умер, да, но только эта квартира, она сопряжена с гигантским налогом, значит, на ней висят долги.
По ЖКХ, да.
Там есть право пожизненного проживания у незнакомого вам, значит, там, дедушки какого-нибудь больного с десятком собак. И так далее, и так далее. Вот вы в какой-то момент, по мере того, как все эти проблемы накопляются, вы в какой-то момент, скорее всего, если такой очень, не очень упертый человек и цените минимально свое душевное равновесие, вы скажете, а бог не с этой квартирой. Не настолько и хотелось. Я практически уверен в том, что любой наследник Путина, там, выборный, невыборный, преемник, неприемник, он начнет рубить эти косты, но просто, если не с первого, то со второго дня пребывания на этом столе. Это неизбежно. И будет у нас новая конституция. Лучше прежнего, непростая золотая и так далее, и так далее. Мы все с удовольствием напишем, обсудим.
Вы бы согласились участвовать, если бы вам поступило предложение?
Ну, а что нет? Ну, опять же, смотря кого поступило, но какая-то же конституция должна быть, да, если это уже пускает пузыри, то можно, конечно, попробовать жить без конституции в 21 веке. Есть, наверное, такие эксперименты, какая-нибудь цифровая хартия, какие-нибудь, да, все вот эти вот фантасты, которые пишут на тему пост-пост-общества, а у них есть даже какие-то такие наработки, что у нас может быть вместо конституции. Может быть, но вряд ли в ближайшие годы. А новый текст, да, пожалуйста, он будет, и это 100%.
Звучала идея в Конституции прописать неприкосновенность бывших президентов. То раз уж мы поговорили про Порошенко...
Не надо говорить про то, что можно и нужно прописать в Конституции. Конституция – документ мертвый.
Ага.
Я абсолютно уверен, что если человек, который получит абсолютную власть после Путина, захочет этого Путина, если он еще будет жив и жить на пенсии в каком-нибудь своем Завидово, скрутить бараний рог... Никакая гарантия в Конституции про бывшего президента ему это не помешает. Потому что так устроено это все. Либо ты. Вот в чем, кстати говоря, если вернуться снова к теме Украины, да, наверное, все ожидают, что раз Порошенко мой клиент, значит, я буду его хвалить. Но, с одной стороны, да, с другой стороны, не во всех случаях, может быть. Да? Но Порошенко создал такую систему, которая уже после того, как он сдал караул, все-таки с учетом тех сдержек, которые у них есть, и с учетом большого желания, которое лично Зеленский, хотя он это нигде не озвучивает, он всячески это внешне дистанцируется, но мы знаем, что он заинтересован в этой ситуации, демонстрирует, все еще не может просто взять и сажать человека, потому что так хочется новому главному начальнику. Если Путин думает про свое будущее, если он, я не думаю, что он как-то планирует уходить, мы об этом уже сказали, да, но если человек на месте Путина думал бы про свое будущее после того, как он идет на пенсию, ему бы стоило думать о том, по каким правилам работают его судьи, откуда они берутся, и насколько они зависят от своего нового начальника, нежели о том, чтобы записать еще одну мертвую норму в мертвый документ.
Поздно думать уже о судьях наших, вот нынешних?
Да нет, почему не поздно? Можно думать о судьях. Что-то плохое.
Ну, сколько судей в России?
Ну,
скольким судьям могут возникать даже у вас, как у адвоката, вопрос?
Было такое выражение, значит, в древнерусских летописях, а не поразмыслите ли нам о князе, имея в виду, что, значит, вот не подумать ли нам о том, что с князем сделать. Я не в этом смысле говорю, что думать о судьях. А время от времени такой вопрос задают, там, и вот этих наших эфирах, да, и на всяких там конференциях, тусовках. Илья, где же нам взять новых судей? Ведь это же ужас, ужас. Ужас, но не настолько.
Вот вы бы пошли в судьи?
Я бы, наверное, не пошел. Мне как-то моя работа, при том, что мы беседовали перед эфиром, я сказал, что уже с начала года пролетел больше экватора. И у меня вот сейчас получается в неделю там в среднем 5 перелетов вот за последние несколько недель. Ну, неважно. Но мне все-таки нравится моя работа. А многие коллеги пошли мы. Да, и не только из-за оклада, а из-за того, что они насмотрелись всякого, значит, на собственной, что называется, шкуре. Да, и, может быть, кто-то из них готов действительно поработать на то, чтобы было не так.
Есть люди, коллеги-адвокаты, не следователи.
Ну, вообще, любые разные юристы, uh-huh. которые теоретически по образовательному цензу и по стажу работы пригодны к назначению на судейскую должность. Есть судьи-цивилисты. И есть, наверное, такая вообще картинка в народе, что там жуткая коррупция, все можно купить. Не все можно купить, и не настолько жуткая коррупция. Да? Если бы поручить судьям-цивилистам в пожарном порядке сейчас подменить своих коллег-криминалистов, коллег-криминалистов отправить на перевоспитание, хотел сказать переобучение, но скорее перевоспитание. Потому что человеку нужно привить новую мысль, что так как ты работал последние 10 лет, как тебе учили работать всю жизнь, больше не надо, надо по-другому.
То есть они не безнадежны?
Они гораздо менее безнадежны, чем это кажется, когда мы смотрим на вот эти дела типа сети. Потому что я это много раз говорил, это действительно так. Дела знаковые и дела вот такие, с одной стороны, публичные, а с другой стороны, тухлые. Их поручают судьям, относительно которых есть уверенность, что они не проявят никакой строптивости и никакой своей инициативы. А эта картинка сильно искаженная в худшую сторону по сравнению с тем, как дело обстоит в целом по больнице, по массе, по популяции, да.
Если бы стало у нас больше дел, в которых, которые бы рассматривали суды присяжных, это
прокуроры
как бы,
были
одна ступенька по направлению к улучшению.
Значит, это ужас прокуратуры, дела присяжных. Была только что статистика о том, что по Москве, по-моему, даже больше половины, а по России, по-моему, там где-то на уровне четверти держится, или там третья, не помню точно цифры. Там они были несколько разных цифр, я сейчас боюсь их смешать друг с другом, получить среднее. Ну, неважно. В общем, колоссальное количество, если брать по сравнению с тем, как у нас оправдывают обычные судьи, оправдывают присяжные. Почему? Во многом потому, что... Не только потому, что эти люди невиновны. Да? Во многом потому, что прокуроры во многом не готовы работать с людьми. То есть прокурор готов, средний прокурор готов встать и зачитать бумагу, понимая, что у судьи на столе лежит такая же бумага, и судье не нужно ничего дополнительно объяснять. Нужно выполнить ритуал. Раз бумага должна быть зачитана, вот в такой-то момент у нас в зале под протокол и проводится ее чтение. Убедить в чем-то судью ему, как правило, не нужно, потому что судья это дело уже читал, и у него свое понимание есть. Убеждать они не готовы. И, кстати, вот здесь я упомянул, что у нас проблемы с имиджем адвокатуры. Да, есть, нас наезжают, кстати говоря, недавно счетная палата наехала, что вот бесплатные адвокаты, адвокаты по назначению очень плохо работают, неэффективно. Если даже посмотреть, как у нас выстроена эта ситуация, потому что по делам, которые рассматривают присяжные, очень многие адвокаты работают по назначению. Потому что, как правило, это убийство. И убийства у нас бытовые. И средний подсудимый по делу о бытовом убийстве, как правило, не может себе позволить пригласить адвоката за свой счет. И вот этот перформанс, ну, то есть, извините, я уже забываю русский язык. Эти показатели работы адвокатов, которые добиваются оправдания в третьем случае, там, где вообще-то невозможно было ожидать, показывает, что адвокаты в целом умеют говорить на убеждения неплохо и, может быть, даже лучше, чем их процессуальные противники. Это хорошая нота, мы на ней, наверное, можем...
На этом заканчиваем, да. Еще новости срочные из Киева приходят. С РИА Новости со ссылкой на итоги голосования в Верховной Раде. Парламент украинский отправил отставку премьера Гончарука. Это влечет за собой уход всего правительства. Подробности узнаете в информационных выпусках на Эхе Москвы. Спасибо большое, адвокат Илья Новиков был сегодня нашим гостем. Счастливо.